Девочка Чу. История первая. В одном прекрасном мире, где было всегда тепло и светло, в центре мироздания был кубик. И в этом кубике жила девочка Чу. С гравитацией там было не очень важно, так что девочка Чу жила попеременно на всех восьми сторонах этого кубика, а порой и просто болталась в центре. Жизнь в кубике была простая и легкая. Ровно в 8 часов в юго-западном переднем квадранте проклевывалась лягушка и рисовала лапкой на стене букву L или латинскую V. Кто ее там разберет? Просто таким вот образом наставал вечер. Однажды девочка Чу под настроение ковыряла стенку и доковырялась до дырочки. Но сколько ни пыталась туда заглянуть, там все равно ничего не было видно, муть одна. Дальше ковырять не получалось, сил не хватало. Поэтому, когда в очередной раз настало 8 часов и вылезла известная лягушка, девочка Чу тут же схватила ее и со чпоком выдрала из привычного места. Отнесла к своей дырке и как-то приладила ту лягушку рядом. Лягушка было принялась опять выводить свой иероглиф, только теперь ей стала мешать дырка. Красивые буквы L или латинской V больше не получалось, а выходила какая-то абракадабра. Упорная лягушка не сдавалась и скоблилась еще долго, пока стенка там вообще не треснула. А тут и девочка Чу тоже поучаствовала весело. Короче, вместе они отодрали довольно крупный кусок стенки, и девочка Чу тут же от любопытства туда полезла. Что-то внятное разглядеть там было все равно сложно. Какие-то вертикальные полосы, темная муть и вентилятор шумит. Девочка Чу посидела какое-то время в центре своего кубика, а потом заново, с разбегу, как всунулась в дырищу и вдруг вывалилась наружу. Лягушка ей только и успела пукнуть что-то на прощание. Снаружи было не очень приятно, холодно и мокро. Девочка Чу скатилась по какому-то склону и стукнулась об одну из темных полос. Естественно, она тут же попыталась залезть обратно, но кубика уже не было. Девочка Чу ходила кругами и свистела, в надежде, что лягушка ей отзовется. Но все было тихо и пусто. Ну, что тут делать? Придется куда-нибудь теперь идти, раз кубика нет. Вот она и пошла. Поначалу это было не так-то просто. Девочка Чу стукалась лбом о все те же темные полосы, которые были мокрые и сильно шершавые на ощупь. Под ногами что-то шуршало и хлюпало. Но потом она как-то приноровилась, махая перед собой руками, и таким вот образом довольно долго шла. А то, что она из своего кубика приняла за вентилятор, на поверку оказалось ветром. Он дул где-то наверху. Наконец, впереди показался свет, точнее костер. И девочка Чу сразу поняла, что она находится в лесу, и что уже примерно октябрь, судя по погоде, средняя полоса. У костра никого не было. И девочка Чу решила не терять времени, а срочно погреться. И пошла к огню. Костер этот был сложен из добротных, сухих, сосновых поленьев. Правда, набросанных как попало. Жар от него стоял мощный, только сильно мешал ветер. Отчего-то в этом месте было очень ветрено. Дуло постоянно, то с одной, то с другой стороны. Костер треща то вспыхивал ярко, то почти затухал. К тому же дым от него норовил повалить прямо в сторону девочки Чу, как бы она ни скакала. В общем, согреться было можно, но скорее от прыжков в разные стороны. В конце концов, утирая слезящиеся глаза и дуя на обожженные ладони, девочка Чу побрела дальше, что-нибудь еще поискать. И довольно скоро увидела еще один огонек среди деревьев. А этот костер был совсем другой. Аккуратно сложенный из тонких досочек неизвестного дерева. Горел он ровно, но не то чтобы прямо вот высокими языками пламени, а скорее множеством мелких огоньков, равномерно рассыпанных по досочкам. Впрочем, там еще не только досочки были, а какие-то еще колышки эбенового дерева, ну что-то такое совсем мало понятное. Согреться там тоже было проблематично. Можно было согреть, например, руки, но при этом мерзла попа. Или можно было погреть один бок, а потом скорее второй. Короче, тоже приходилось вертеться. Дыма от костра почти не было, но вот запах от него шел какой-то не очень деревянный. И девочка Чу тоже не стала там задерживаться, а снова пошла в темноту, привычно размахивая руками. И в какой-то момент наткнулась на необычно большое дерево, которое было и слева, и справа, и наверху. И в этом дереве была явная дверь с ручкой. Девочка Чу открыла дверь, она была не заперта. Но перед тем, как войти в нее, оглянулась. Оба костра были хорошо видны в ночном лесу. Один мигал и ярко вспыхивал, второй неярко светил за деревьями. Девочка Чу хорошенько запомнила направление, повернулась и вошла в дерево. И дальше-то, пожалуй, было поинтереснее. История вторая. С той поры девочка Чу стала жить в дереве. С определенных точек зрения это было даже удобнее, чем в кубике, где вечно происходила путаница с гравитацией. Жаль, что лягушки теперь не было рядом. Некому было обозначать вечера. Теперь вопрос с вечерами решался по-другому. В дереве были окна, которые выходили в разные стороны. И с той стороны, откуда девочка Чу впервые попала в дерево, была всегда ночь и октябрь. А с другой стороны, напротив, светило солнце и был какой-то весенний день. Комнат в дереве тоже хватало. И поэтому, когда девочка Чу решала, что уже поздно, она просто переходила в ту комнату, где за окном было темно. А наспавшись сколько надо, можно было перейти в ту комнату, где светло. Путаницы не возникало. С едой и прочими удобствами тоже было все в порядке. Дерево ведь вообще колыбель человечества и основа цивилизации. Что ж тут удивительного? В дереве иногда живут паразиты, жучки всякие, короеды, там червячки. Девочка Чу даже привыкла к постоянным стрекотаниям за стенкой. Правда, так ни разу никого и не видела. А если там начинали уж совсем неприлично чавкать и сорить крошками, девочка Чу брала специальный молоточек и стучала по стене. Там затихали на какое-то время. А потом, в качестве извинения, включали Дженис Джоплин. Девочка Чу помнила, что на ночной стороне в лесу постоянно по-прежнему горят два костра. Но как-то она туда редко попадала, под настроение. Если уж совсем не спалось и хотелось проветриться. Обычно-то она гуляла под теплым солнцем в относительно благоустроенном садике с вистами и пергола. Там, в самом дальнем и заброшенном углу, она и наткнулась однажды на восьминогов. Поначалу девочка Чу не совсем поняла, что это такое. Потому что неприрученные восьминоги, как правило, напоминают огромные и полузакрытые унылые цветы. Девочка Чу даже попыталась выдрать один такой цветок, чтобы поставить дома в вазу, но потерпела неудачу. Цветок лишь вздыхал и от смущения зарывался глубже в землю. Целую неделю девочка Чу ходила смотреть на восьминогов, в надежде понять, что это такое. Они издали узнавали ее и лениво махали ей конечностями. Но ничего более. Разве что изредка булькали, выражая крайнюю степень доброжелательности. В какой-то момент девочка Чу сильно рассердилась и даже затопала на них ногами. И вдруг с удивлением заметила, что восьминоги взволнованно выстроились перед ней в одну шеренгу и одинаково качают щупальцами. Девочка Чу замерла. Восьминоги подождали несколько секунд и растерянно поникли. Тогда она снова несмело топнула на них. Восьминоги покосились на нее и начали вяло разбредаться. «Ну нет», — подумала девочка Чу, — «я вам покажу». После серии несложных опытов девочка Чу выяснила, для чего существуют восьминоги. Они нужны для того, чтобы танцевать. Но сложность заключалась в том, что сами восьминоги танцевать не могли. Им нужен был кто-то, кто бы руководил ими. На эту роль, однако же, годился не всякий, а только тот, у кого было достаточно решимости и строгости. Например, девочка Чу. Она остановилась на тропинке недалеко от их логова и набиралась решимости. Взволнованные восьминоги спешили к ней, чуть ли не давя друг друга, и выстраивались вокруг в правильные геометрические фигуры. Затем девочка Чу набиралась строгости и водила руками, четко представляя, кому какие движения совершать. И восьминоги радостно повиновались, складывая щупальца в едином ритме и исполняя замысловатые па. Понемногу они учились понимать девочку Чу с полумысли, а некоторые даже отваживались на импровизации. По прошествии некоторого времени девочка Чу стала совершенно уверена, что смысл ее пребывания здесь – именно в обучении и воспитании восьминогов. Уж так она к ним привязалась. Восьминоги же словно проснулись от спячки. Когда не было занятий, они активно шлялись по саду, все время что-то подравнивая, подкусывая и подвязывая. Ну или скакали за девочкой Чу, куда бы она ни пошла. Однажды, относительным утром, она сидела на пеньке недалеко от входа в свое дерево и пила какао. Шуршали листья, звенели колокольчики и скрипели пружинки. Вдруг к ней подкатился мелкий восьминожек и, тактично изогнувшись, протянул сложенную многократно записку. Девочка Чу развернула ее, и у нее глаза полезли на лоб. История третья. Девочке Чу еще никто никогда не присылал записки, да еще такие непонятные. Корявым почерком записки было написано «Выходи из сада». Девочка Чу решительно сложила записку, сунула в кармашек и пошагала к едва видневшейся калитке. Восьминожек с уважением поглядел ей вслед и прикинулся пружинкой. Замок в калитке оказался ржавым и сломанным. Сколько бы девочка Чу не трясла ручку дверки, из замочной скважины сыпалась только ржавая труха, а сама дверка даже не шаталась. Что там за калиткой, было непонятно. Очень забор высокий. «Пожалуй, надо бы смазать замок», — подумала девочка Чу, утомившись от бесплодных дерганий. В дереве у нее была специальная масленка со сливочным маслом. Все, что съедалось в ней за день, нарастало на следующее утро в том же объеме. И поскольку как раз было относительное утро, масленка должна быть полная. Так оно и оказалось. Девочка Чу сунула ложку с маслом прямо в замочную скважину и несколько раз там провернула. Дверка вздрогнула и попыталась засосать масло вместе с ложкой, но девочка Чу успела ее быстро выхватить. Дверка несколько раз чавкнула и со скрипом открылась. За дверью оказался огромный неухоженный парк. Дорожки с проросшей травой расходились причудливыми зигзагами мимо покосившихся клумб. Журчали жаворонки. Девочка Чу пошла по самой главной дорожке, пока не уперлась в высохший фонтан. На дне фонтана была выложена из камешков такая же корявая надпись, уже знакомым почерком. «Иди к вышке». Девочка Чу оглянулась. Далеко-далеко действительно была вышка. Что-то вроде для прыгания в бассейн. Идти до нее оказалось не так уж долго, и девочка Чу даже не устала, когда подошла к обветшавшей лесенке, ведущей на верхушку. Лезть наверх, к счастью, не пришлось. На самой нижней деревянной ступеньке было крупно вырезано, тем же почерком. «Вот и хорошо!» Других указаний на дальнейшие действия не было. Девочка Чу посидела какое-то время на этой ступеньке в тишине. И только было собралась идти обратно, как почувствовала, что на нее кто-то смотрит. Девочка Чу старательно обошла всю вышку, но никого не нашла. Тем не менее, ощущение было довольно явственное. Девочка Чу задрала голову наверх и увидела, рядом с верхней прыгательной доской огромный прозрачный дом. Сделан он был словно из хрусталя и парил в воздухе, плавно покачиваясь. Девочка Чу помахала ему рукой, мол, чего ты там болтаешься, давай вниз. Дом величественно качнулся, но с места не сдвинулся. Так, ничего и не добившись от этого дома, девочка Чу пошла домой. Дом подумал пару минут и поплыл за ней. На обратной дороге он то плавно снижался по непонятной причине, то резко взмывал вверх. Девочка Чу даже успевала рассмотреть детали, типа веранды с креслом, камина с кочергой или вешалки с шапкой-ушанкой. Так, не особо спеша, они дошли до калитки сада, которая с урчанием сама распахнулась перед девочкой Чу. Дом в нерешительности замер над забором, как бы не решаясь проследовать дальше. Девочка Чу вынула из ближайших кустов изжеванную калиткой ложку и, изловчившись, забросила ее на веранду прозрачного дома. Тот замерцал и решительно поплыл вперед. С тех пор этот дом жил в небе над садом девочки Чу. Иногда, по непонятной причине, он снижался и приветственно звенел ложкой у себя по веранде. А иногда уносился куда-то высоко в синь, где не отличался по размерам от всяких жаворонков. Восьминоги его опасались и притворялись мертвыми раскоряками, как только он приближался. А девочка Чу любила рассматривать разные хрустальные детали быта и уюта. Только шея вот быстро затекала. История четвертая. Однажды, относительным вечером, девочка Чу опять сидела у себя на веранде и что-то там ела вкусное. Рядом с ней, как обычно в это время, сидела Дженнис Джоплин и вздыхала. Девочка Чу раньше думала, что Дженнис Джоплин вздыхает, потому что голодная, и пыталась пичкать ее бутербродами и мармеладом. Но Дженнис Джоплин только отмахивалась и продолжала вздыхать. Девочка Чу махнула на нее рукой и не обращала внимания с тех пор. Сидит рядышком и хорошо. Все было мирно и спокойно на этой стороне дерева. В стороне куча восьминогов громко обсасывала камушек, выпавший из клумбы. Где-то далеко в глубине сада задумчиво билась калитка. Неожиданно сверху захлопали крылья и посыпался мелкий мусор. Девочка Чу сначала подумала, что это летающий дом. Но дом был занят и болтался где-то высоко в синеве. Он вообще чрезвычайно редко спускался к саду, и предугадать, когда и зачем он это сделает, было невозможно. Это был не дом. Это был огромный дятел, который отчаянно хлопал крыльями над девочкой Чу, чтобы погасить скорость полета. Дженнис Джоплин истерично взвизгнула и скрылась в дереве. Восьминоги припали к земле и постарались прикинуться цветами. Дятел мягко приземлился на дорожку перед верандой, почистился и степенно поклонился девочке Чу. Девочка Чу очень удивилась. Зачем бы этот дятлом ей кланяться, да еще таким огромным? Но виду не подала, а постаралась быстро доживать, что было во рту, и тоже поклонилась. Тогда дятел важно вынул из-под хвостовых перьев фанерный ящик, плотно забитый гвоздями, и поставил перед девочкой Чу. На ящике густой фиолетовой краской в качестве адреса была написана огромная буква «Л» или латинская «В». Девочка Чу развела руками. Ни гвоздодера, ни стамески у нее не водилось. Впрочем, если поискать, то, конечно, нашлось бы, но для этого надо было уходить в дерево и там рыться в ящиках. А дятел, кажется, чего-то ждал. «Предложить, что ли, ему бутерброд?» – подумала девочка Чу. Но дятел не смотрел на бутерброд. Он смотрел туда, куда скрылась Дженнис Джоплин. Наконец, как будто бы вспомнив, зачем он здесь, Дятел смущенно кашлянул, ловко выдрал клювом все гвозди из ящика, лихо их проглотил и откланялся в воздух. Едва шум его крыльев затих вдали, девочка Чо осторожно подошла к посылке и заглянула внутрь. А увидев, обрадовалась и захлопала в ладоши. Там, оказывается, лежала Юла, такая же, которая когда-то давно у нее была. Девочка Чо вытащила ее из ящика и запустила. Восьминоги, затаив дыхание, начали подползать ближе. Юла выпустила короткие ножки в балетных туфельках и стала танцевать по веранде. Внешняя часть ее закрутилась в одну сторону, внутренняя – в другую, высекая разноцветные искры. Внутри нее играли колокольчики и щелкали пружинки. В многочисленных руках Юла держала длинную блестящую проволоку, которой она артистично махала в воздухе. Неожиданно сверху зазвенела ложка. Оказывается, даже летающий дом, о котором все забыли, тоже от любопытства спустился с небес и теперь нависал низко над садом, слегка накренившись, отчего ложка там у него и поехала. Впрочем, он не мешал, поскольку был прозрачный. Девочка Чу хорошо помнила, что играть с Юлой можно бесконечно, только вот не надо дергать за эту блестящую проволоку. Когда-то давно она так сделала, и все сломалось. Лягушка очень убивалась по этому поводу. Юла весело скакала по веранде, восьминоги восхищенно качали щупальцами. Сама не зная зачем, девочка Чу осторожно взялась за ту самую проволоку и потянула. Юла обиженно квакнула и попыталась крепче вцепиться в нее, но не удержала и оступилась. С громким треском Юла рассыпалась на множество маленьких цветных стеклянных шариков, а проволока осталась в руках у девочки Чу. Шарики покатились в разные стороны, прыгая по ступеням веранды. Ну да, так все и было когда-то. Восьминоги, опасливо косясь на веранду, быстро растаскивали шарики по кустам. В дереве кто-то истерично икал. Девочка Чу посмотрела на блестящую проволоку, вздохнула и положила ее в нагрудной кармашек. История пятая. Девочка Чу проснулась от непривычной тишины за окнами. Обычно там орали птицы, булькали восьминоги и слышался неумолчный треск веселой калитки. Но сегодня все было тихо. Девочка Чу вышла на веранду и удивленно заморгала. На этой стороне дерева вечерело. Небо в разрывах облаков было глубокого темно-синего оттенка. Там даже можно было различить звезды. Ближе к горизонту разливался конкретный закат на полнеба. Было красиво, но все же непривычно тихо. Девочка Чу пошла по тропинкам сада, посвистывая восьминогом, но те не отзывались. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что все они встроились в каменные оградки клумб, съежившись и втянув щупальца, и почти не отличались от остальных камней. Калитка в дальнем углу сада расслабленно покачивалась в безветрии, в замочной скважине у нее глубоко торчала гнутая ложка. Девочка Чу непроизвольно посмотрела наверх, но летающего дома там не было. Он оказался за калиткой, далеко в парке. Причем на земле, что ему совершенно не было свойственно. К нему торопливо ковыляла Дженнис Джоплин с огромным чемоданом на колесиках. Колесики вязли в гравийных дорожках и отчаянно скрипели. Отдуваясь и беззвучно ругаясь, Дженнис Джоплин втащила чемодан на веранду и плюхнулась рядом. Летающий дом замигал габаритными огнями, качнувшись, грузно взмыл вверх и медленно начал уплывать вдаль. Дженнис Джоплин помахала девочке Чу рукой и потащила чемодан внутрь прозрачных апартаментов. Девочка Чу вернулась к своему дереву, осторожно ступая по дорожкам. Уже довольно сильно стемнело, можно было споткнуться. Над садом, в сторону улетевшего дома, пролетел огромный дятел, истошно хлопая крыльями. Затем все стихло. На ночной стороне дерева рассветало и теплело. Журчали ручейки, пахло весной, в кустах чирикали воробьи. Девочка Чу прошла немного по тропинке. За деревьями уютно потрескивал второй костер. Пламени почти не было. Аккуратные стопки тонких досочек лежали рядом. В лесу оказалось множество переплетающихся тропинок, которых раньше по темноте не было видно. Девочка Чу даже с трудом определила ту, которая ведет к первому костру. На поляне первого костра было безветренно. Собственно, и костра самого не было. В него то ли ударила молния, то ли вышел какой-то сильный перерасход топлива. Все ветки на деревьях в округе были черные и скрюченные. Землю покрывал толстый слой пепла. Повсюду валялись остывшие мелкие угли. Целых же сосновых бревен не осталось совсем. Тропинка аккуратно огибала поляну и устремлялась дальше, где далеко за ветками светлели какие-то просторы. Вполне можно было отправляться туда. Девочка Чу немного постояла на пепельной поляне. Затем вынула из кармашка блестящую проволоку, отобранную у Юлы, и, сев на корточки, провела две черты по земле. Получилась латинская буква «В» или «Л».